по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1225-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Малахии, мы с вами сегодня возвращаемся к тексту. Вот интересно, я напомню, что программы эти готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. И вот интересно, что доктор Маги как раз и говорит в предисловии к сегодняшней программе, говорил много лет назад, когда он делал эти передачи, что вот последние 2 дня мы отклонились от текста, и некоторые слушатели уже начинают это замечать. Вот в нашем случае то же самое. Были комментарии, и личное сообщение было мне на почту по поводу того, что «А где же Малахия-то?» Вот в данном случае мы действительно немножко отошли от текста, потому что тема была очень значимая, тема была очень важная. Более того, постоянно идут вопросы вот на эту тему. Вы просите поговорить на эту тему, просите рассказать, что говорит как раз Библия на эту тему, вот о браке, о разводе, о втором браке. И, ну, потому что это очень актуально, это актуально для многих наших слушателей. Вот поэтому мы, собственно, так сейчас с вами и сделали. Мы действительно погрузились в другие места Священного Писания тоже. Мы также смотрели, что говорится в других книгах. И мы с вами увидели важную историю, мы с вами увидели, что для того, чтобы разобраться в вопросах брака, развода, второго брака, надо говорить не о разводе, надо говорить о начале, надо говорить действительно о том, с чего все началось, о том, где мы находим основание брака. А основание брака дается нам в книге «Бытие», 2 глава, это Божие творение. Основание брака дается нам в книге «Второзаконие», это именно закон, данный через Бога. Основание брака дается нам в послании к Ефесянам, но и в других местах Священного Писания. Что-то мы с вами читали, что-то мы с вами прочитать не успели. И дальше уже, вот после этого, есть смысл размышлять обо всем остальном. Потому что если основание заложено криво, если основание заложено неправильно, то все остальное будет столь же криво, и все остальное будет столь же неправильно. Да, Господь меняет, да, Господь помогает. Он действительно любящий Бог, Он действительно всесильный, да, Он всемогущий. Вот все-таки правильное слово – это слово «всемогущий». Вот, но это не оправдывает нас, когда мы не хотим правильно закладывать основания, когда мы не делаем то, что зависит от нас, когда мы не бываем послушны Ему. Мы не можем сказать: «Господи, я Тебя не буду слушаться, потому что Ты все равно всесильный». Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Нас приветствовали, я сейчас вижу вчерашние наши сообщения. Елена Галушка нас приветствует, также мы вас тоже. Людмила Карпова: «Мир вам, друзья», пишет она, «всем необъятные милости от Господа». Да, взаимно всем, кто нас приветствовал и приветствует, желаем того же. Вот, Татьяна нам напоминает, Татьяна Князева: «Очень важно основание, фундамент семейной жизни». Понимаете, тут опять та история, в которой... которую мы очень часто комментируем. То есть, вот когда мы, например, говорим: «Я строю дом», да, одно дело сделать ремонт дома, даже вот капитальный ремонт в доме. Другое дело, если вдруг выясняется, что при постройке дома были допущены ошибки в фундаменте. Да, проблема с основанием. Его не так просто перестроить. То есть, тогда придется все сносить, тогда придется переделывать сначала. Но с домом-то проще. С человеческой судьбой, с человеческой жизнью, конечно, сложнее. Но при этом надо понять, что силы дает Господь даже для того, чтобы восстановить фундамент. Мы, с одной стороны, говорили, что есть такие браки, которые и заключаться бы не должны были изначально. Но, с другой стороны, важно отметить, что есть Божья милость. И вот по милости своей Господь спасает порой даже самые безнадежные браки. Вот тоже было письмо в личную почту, такое свидетельство о том, как ну все оказалось. Да, вот там реально, я не буду говорить подробности, но, короче, там брак начался вообще с греха. То есть конкретно. И долго были вот эти вот такие бурные воды, бурные течения в этой жизни, в этом браке. Но там так или иначе, в разное время, в разной степени, так или иначе и он, и она хотели и стремились этот брак спасти. Им это было важно. Потому что они были христианами, когда все это началось у них. Они еще были молодыми христианами. И да, там был грех. Но они все это принесли Господу. Они принесли с покаянием. Вот. И вот это важная история. Я хочу сегодня прокомментировать две важные истории. Одна про брак и семью, другая про перевод. Про брак и семью история происходит из нескольких ваших комментариев. И в сегодняшнем эфире, и в других эфирах мы тут описывали в прошлый раз идеального мужа, идеальную жену. Пишет нам Татьяна Низовская. «Я поняла, что мой муж, настолько, насколько может, он любит. А недостатки есть у всех». Вот да, убегает сообщение от меня. «А недостатки есть у всех. Он меня покрывает, а я его. Со временем я этому научилась. Я-то думала по молодости, что он должен быть идеальный». Слушайте, Татьяна, а почему вы-то по молодости не думали, что вы должны быть идеальны? А, все, извините. Потому что вы по молодости считали, что вы и так идеальны. Наверное, так. Я так предполагаю, по крайней мере. Сейчас прокомментирую. Дальше пишет Татьяна. «А Бог мне сказал, что идеально любит только Бог». Вот тут на самом деле важная история. История заключается в том, чтобы ценить своего мужа, ценить свою жену и приносить его или ее к Господу. Действительно, особенно по молодости, некоторым не только по молодости, очень хочется, чтобы наш супруг или супруга были идеальными. Причем, да, мы исходим обычно из того, что мы сами либо идеальны, либо к этому идеалу близки. Ну, кто мне еще нужен? Мне нужен еще такой же идеальный человек, как я. Тогда все будет нормально. А иначе зачем? А ты не идеален. Или ты не идеально. Нет, хороша, красиво, прекрасно. Но не идеально. В связи с этим мне очень понравилось одно письмо. Это письмо написала девушка, христианка, своему знакомому, тоже христианину. Она написала это письмо после свадьбы, когда она вышла замуж, и она пишет ему, рассказывает ему, этому своему знакомому, насколько я понимаю, даже другу, ну, в общем, такие вещи только друзьям говорятся, и он мне это письмо показал. Наверное, нехорошо показывать чужие письма, но, во-первых, мы, в общем, нормально, хорошо с ним знали друг друга, а, во-вторых, это было много лет назад, и я сейчас не буду называть ни имен, ничего. Короче, там была замечательная фраза. Она написала про своего мужа так. «Да, он не идеален, но это тот человек, которого Господь мне хотел послать. Это тот человек, который нужен мне в моей жизни для моего дальнейшего роста». Вот. Это мудро. Это мудро, это правильно, это точно. Он не идеален, он, или она не идеальна. Соответственно, здесь можно перевернуть. Но вот это тот человек, который мне нужен от Господа. Значит, теперь... Вы понимаете, какая вещь? Ведь изъяны мы видим при близком рассмотрении. Ведь певец, исполнитель или исполнительница где-нибудь далеко на сцене, когда вы сидите в зале, кажется вообще идеалом таким. Ну, там, в свете, да, в круге света и там все в этих самых лампах, прожекторах. Вот, рампа, сцена, все в порядке, все красиво. Его или ее гораздо лучше знают ее коллеги или его коллеги, которые смотрят не из зала, которые работают с ним или с ней рядом на сцене. Они могут, например, узнать, что этот человек, который сейчас улыбается, буквально за минуту до начала концерта ходил и на всех ругался. Но они вам об этом не скажут, они зрителю об этом не скажут. Ну, так, нормально из них, так зрителю об этом не скажут. Еще лучше знают этого человека у него дома. Вот дома, да, в семье, потому что они ближе, они лучше знают. Так к чему я об этом говорю? В христианской жизни есть та же история. Люди, которые далеко от нас, особенно люди, которые имеют какое-то публичное общественное служение, допустим, пасторы, старейшины, диаконы, христианские проповедники, выступающие, они воспринимаются в каком-то таком розовом свете и совершенно неправильно. Потому что мы смотрим на них издалека. Любой пастор, если он хоть сколько-нибудь уже пастор, скажем так, более года, наверное, более года, да? Вот, может быть, кто-то быстрее это получает, но, в общем, любой пастор рано или поздно получит письмо или отзыв от какой-нибудь женщины, которая скажет: «Ой, как бы мне хотелось, чтобы мой муж был таким, как вы». Пастору надо этому противостоять. Пастору важно понимать, что эта женщина смотрит на него со стороны. И такой пастор, такой служитель вполне может сказать: «Знаете что, сестра дорогая, поговорите вы с моей женой и расспросите, какой я». Вот, ну, просто для того, чтобы... Да, кстати, жена пастора, конечно, совсем с потрохами его выдавать не будет. Но, например, она может все-таки рассказать этой восторженной женщине, что пастор достаточно часто забывает, простите, грязные носки где-нибудь на стуле, а то и под стулом, а некоторые посредине комнаты. Вот. Она-то об этом даже не думала. Она слушала проповеди, она слушала беседы, она смотрит вот издалека, и издалека все здорово, все классно. А вот рядом ее муж и носки этого мужа, которые лежат под стулом и на стуле, где-то там. Носки пастора лежат в другом месте. Вот, не у нее. Поэтому она об этом не знает. Друзья дорогие, сестры дорогие, учитесь любить тех, кого Господь послал в вашу жизнь. И кого в жизнь которых Бог вас послал. Вот не ищите вы, пожалуйста, это важная история, услышьте меня, вот очень вас прошу. Не ищите вы, пожалуйста, тех, кто далеко, да, знаете еще в кого влюбляются? Заочно, в семейных консультантов. Ой, приходит она потом домой и говорит мужу: вот я тут послушала такого-то и такого-то, какая же у него счастливая жена, и как я хотела бы быть на ее месте. Первая фраза неправильная, несправедливая, неверная. Она, конечно, счастливая, но не потому, что он семейный консультант. Вторая фраза обидная, мерзкая, граничащая с эмоциональной изменой. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Кстати, так, если что, я знаком с некоторыми женами семейных консультантов, мужьями, у которых женщина семейный консультант. И, в общем, да, в личных беседах каждый из них скажет, да и в консультациях каждый скажет, честный, по крайней мере, семейный консультант скажет: мы несовершенны. Поэтому ни в коем случае никогда не надо идеализировать. Вопрос не в том, противно вам, опять, простите, я уж вернусь к этим носкам, противно вам его носки на полу или нет, вопрос в том, достаточно ли вы любите этого человека, чтобы любовь к нему оказалось сильнее чувство по поводу этих носков. Вопрос не в том, уважаемые мужчины, дорогие мужчины, да, тут тоже, тут другая немножко история. Вы-то видите свою жену с утра, когда она только-только встала, когда она еще не успела умыться или одеться. Вот, другие на работе и так далее, ее такое не видят. Вы видите. Вы не видите в таком виде других женщин. Вы видите свою жену. И опять-таки, вы видите ее в любом настроении, в разном настроении. Она от вас своего настроения скрывать не будет. И слава Богу, это честность. Вы представляете, если бы ей от вас нужно было бы свое настроение скрывать? Какая же это была семейная жизнь? Кстати, иногда, я думаю, все-таки скрывает. Иногда. Но если это постоянно, тогда серьезная проблема возникает. Вот. А опять та же самая история. Учитесь возрастать в любви к тому человеку, которого Господь вам дал. Не искать тех далеких, совершенных. Просто потому что, во-первых, потому что это воля Божия для нас с вами, воля Божия для семей. А во-вторых, как только любого из этих совершенных, в кавычках, вы рассмотрели бы поближе, оказывается, что ну, никакого совершенства там нет. Мне рассказывал человек, который прошел через развод. Он как раз развелся для того, чтобы, ну, в общем, сделать то, что сделали израильтяне. Делали израильтяне во времена пророка Малахи, жениться на другой. И разочарование. Я-то думал одно, вот, а оказалось совсем другое. Вот это вот первая важная тема, которую я хотел сегодня затронуть. И, пожалуйста, будьте осторожны и да помилует Господь каждого от того, что вот и да не даст Господь кому-либо из нас влюбляться в тех, кто на расстоянии. Ну вот по многим причинам, некоторые из которых я уже описал. И любить... Опять, тут сейчас я все-таки это скажу. Это способ побега такой. Значит, способ побега заключается в следующем. Я скажу это с точки зрения в данном случае отношения женщин к мужчинам, но это можно и перевернуть. Когда женщина слушает какого-то пастора, проповедника, приходит в церковь ради этого проповедника. И вот вместо того, чтобы решать проблему у себя дома, она восхищается кем-то другим. А потом еще мужу приходит и выговаривает, вот если бы ты был такой, как тот-то и тот-то. Это одна история. Кстати, бывает и другое. Ну, короче, если бы ты был, может быть, наоборот, не знаю, был такой рукастый, такой умелый, такой хороший, не знаю, такой внимательный. Если бы ты мне такие цветы дарил, как вон тот-то дарит своей жене. Если бы ты дом такой построил, как... И так далее. Это подрывает, это не мотивирует. И это опять-таки отношение, когда вы пренебрегаете тем, кто рядом, и возвеличиваете того, кто на расстоянии. Тот, кто построил этот роскошный дом, ну, можно спросить у его жены, насколько она... Потому что она может сказать, слушайте, я бы предпочла не дом, а просто хорошую поездку в деревню, но когда мы просто вместе, чтобы он не стройкой занимался, а мной. Вот как-то так, будьте осторожны. Это одна история. Вторая история – это вопрос про перевод. Мы с вами подходим к Малахии, 2 глава, 16 стих. Если вам это ничего еще не говорит, ну, после сегодняшнего эфира точно будет говорить, я думаю, на всю жизнь. Значит, я не случайно стал читать впервые в нашем цикле, я стал читать по переводу Российского библейского общества. Вообще, тут действительно достаточно сложный для перевода фрагмент, сложные слова, сложный язык. И синодальный перевод Библии, который многие из нас, в общем, считают основным, да в русскоязычном мире он и есть основной, не всегда бывает ровным. Я сейчас не буду говорить про какие-то такие чисто научные вещи, а я подойду с практической точки зрения. Вот мы с вами сейчас читаем про развод. Да, про то, насколько противен Господу развод. И вдруг, да, мы открываем, сейчас я открываю синодальное издание Библии, стандартную русскую Библию, и мы в Малахи 2.16. И я читаю в синодальном переводе следующее. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Вот возникает вопрос, а это о чем? То есть только что говорилось о том, что вот вы поступаете вероломно в том, что вы выгоняете своих жен, вы женитесь на других, на молодых язычницах. Что вы, собственно, делаете? Как вы такое можете делать? И тут, если ненавидишь ее, отпусти. Мне довелось слышать проповедь, когда проповедник говорил в одной маленькой церкви, как раз по этому фрагменту. Странный такой немножко дядечка. Знаете, в таких классических церквях было, в баптистских церквях в России было три проповеди зачастую. Вот. И потом пастор мог исправить ошибки молодых проповедников. Вот. И, в общем, короче говоря, по-моему, то ли в первой, то ли во второй проповеди. Потом пастор, по-моему, исправил уже в третьей. Но проповедник говорит, ну вот, значит, если у тебя действительно серьезные большие проблемы, и ты не можешь жить со своей женой, вот ты просто не можешь, и все. Но ты ее отпусти. Ты не мотай нервы. А в те времена они, наверное, вообще били своих жен. И поэтому Бог им просто говорит, слушай, ты, если ты ненавидишь, отпусти. Пусть идет на все четыре стороны. Вот. Я не знаю, получил ли этот проповедник возможность еще когда-то проповедовать в той церкви после того, как он такое сказанул. Но это было странно. Тем более, что в том же зале, а там была конференция, как раз проходила в этом городе, и в том же зале сидели гости из Соединенных Штатов, а у них был другой перевод Библии. И они читают по своему переводу, и то, что у них, кстати, написано, это большинство современных переводов, точно так же, пишет, там, где Бог, там, где написано, если по-русски, если ненавидишь ее, отпусти, ну, то, на чем этот проповедник сосредоточил внимание. А в английском переводе было написано «Бог ненавидит развод». Еще раз. «Бог ненавидит развод». Вот это про что? А это про то, о чем говорил молодой человек? Или про что-то другое? А есть еще один перевод, промежуточный. «Бог ненавидит...» Когда вот так, вот такое обращение с женами, то, что вы делаете, когда вы отсылаете своих жен прочь, ненавистно Господу. То есть, вот опять-таки это ближе именно к тому английскому переводу. Да? Бог ненавидит развод. Но никак не, если ненавидишь, ее отпусти. Я потом спросил переводчика, который помогал этим американским гостям, синхронно переводил проповедь. Я говорю, ну это как ты справился? Он говорит, слушай, и не спрашивай. Они, по-моему, вообще ничего не поняли. Потому что, ну, абсолютно разный текст. Так вот, когда мы слышим о том, что существует... Кстати, их очень немного. Этих переводческих разночтений очень немного. Вот разночтение такого уровня можно по пальцам пересчитать. Но я очень надеюсь, что осознание того, что такая проблема существует, она небольшая, но она есть, это осознание не подорвет вашу приверженность к чтению и изучению Божьего Слова. Почему такое происходит? Конечно, не потому, что переводчик плохо знал язык и так далее. Хотя, наверное, не всегда хорошо, но не настолько же. Действительно, это старый текст, это старый язык, это бывает сложно понимать, это сложно бывает трактовать. Одну и ту же фразу можно прочитать по-разному. Помните, что в еврейском в тексте изначально ведь никаких знаков препинания не было, поэтому фразу, если бы там было «казнить нельзя, помиловать», можно было бы тоже читать по-разному. Продолжим разговор об этом в следующий раз, а пока обратимся к Господу в молитве и будем читать Слово Божие. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, молим Тебя, наставь нас, научи нас, веди нас рукой Своей Святой. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1225-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем беседы по книге пророка Малахии, 2 глава. Здесь Бог обличает израильтян в грехах, которые касаются их общественной, социальной жизни. И в данном случае конкретно о грехах, которые касаются их семьи. Честно говоря, в последние пару дней я несколько отклонился от библейского текста, потому что мы с вами подробно говорили о браке, разводе и втором браке. Никогда еще мы с вами в нашем путешествии не останавливались на какой-либо теме столь подробно. Однако в данном случае я считаю это вполне оправданным и очень важным. Давайте еще раз вернемся к 10 стиху 2 главы. И, пожалуй, сегодня мы с вами будем читать по переводу Российского библейского общества. В 10 стихе мы читаем: «Разве не единый Отец у всех нас?» Многие говорят, что под отцом здесь имеется в виду Авраам, потому что слова эти обращены к Израилю, детям Авраама. Да, возможно, это и так, но я все-таки считаю, что здесь говорится о Боге. Не случайно дальше написано: «Разве не сделал Он нас всех нас одним целым?» Это уж точно никак не про Авраама, а про Бога. И мы видим, что Бог – Отец человечества через творение. Однако люди потеряли отношения с Отцом. Адам был сыном Бога. Но после грехопадения он родил сыновей уже по своему образу, а не по образу Божию. Дети Авраама соответствовали его падшей природе. И вот когда мы доходим до Израиля, мы не видим, чтобы Бог говорил обо всех израильтянах лично, как сыновьях. Однако Он говорит совместно, про весь народ. То есть весь Израиль – это Божий сын. Собственно, о таком вот совместном сыновстве Израиля речь идет и в книге пророка Исаии. Это про весь народ, а не про каждого конкретного израильтянина. О личном сыновстве не говорится даже в связи с самыми уважаемыми людьми, такими, например, как Моисей или Давид. Моисея Бог называет «служитель мой», а Давиде говорит точно так же. И нигде не сказано, что Моисей – Божий сын или Давид – Божий сын. Ну а мы с вами становимся Божьими детьми только через веру в Иисуса Христа. Так что слова «не один ли у нас Отец» относятся именно к отцовству через творение. И вот это сегодня часто подчеркивают в мире, и вполне обоснованно подчеркивают, кстати, и неверующие люди тоже. В конце концов, ведь все мы люди, и вот по этой причине мы призваны проявлять уважение друг к другу, учитывать интересы друг друга. Да, так оно и есть. Все мы люди, и я должен поэтому оказывать вам такое же уважение, какого ожидаю сам к себе. Соответственно, вы имеете и те же права, что и я. Да, в этом смысле у всех у нас один Отец, и все мы Божие творение. Но дальше звучит вопрос: почему же братья предают один другого, оскверняя договор или завет отцов наших с Богом? Итак, они – это избранный народ, однако они нарушают завет с Богом, и они предают друг друга. Они не правы перед Богом, и они также не правы друг перед другом. Так происходит и сегодня. Понимаете, я уже много лет верующий человек, и я то и дело слышу от христиан, что, мол, неверующим нельзя доверять. Ну да, соглашусь, среди неверующих людей действительно немало таких, кому никак нельзя доверять. Однако немало таких людей есть и в церкви, среди верующих. Я не имею доверия к таким людям. Они поступают предательски. И ничто так не вредит делу Божьему сегодня, как склоки и ссоры внутри церкви, склоки и ссоры между верующими людьми, готовыми перегрызть друг другу горло. Да, это трагедия. И неважно, насколько активно церковь благовествует, все это свидетельство обнуляется, когда христиане начинают ссориться и склочничать между собою. Давайте пойдем дальше и прочитаем 11 стих. И здесь все конкретизируется. Иудея или Иуда стала неверной. Мерзость творится в Израиле и в Иерусалиме, ибо Иуда осквернил святыню Господню, которую Господь полюбил, и вступил в брак с дочерью чужого Бога. Мы знаем теперь, о ком идет речь. Это про колено Иуды. Это про тех, кто жил в Иерусалиме и вокруг него. И мы узнаем также, что произошло. Иуда осквернил праведность святого Бога. И мы знаем, что Бог любит святость, а грех ненавидит, потому что Бог сам свят, и Бог сам мерило святости.
Но о чем же конкретно здесь идет речь? Бог это тоже объясняет. Они вступали в брак с дочерьми чужих богов. И об этом мы с вами уже подробно говорили. Эти люди бросали своих законных жен и вступали в брак с девушками из других народов. Однако ведь эти девушки и женщины служили своим, языческим божествам. И в результате в Израиле появилось идолослужение. И, кстати, такое ведь уже когда-то было. Помните, например, как Валааму не удалось сразу проклясть Израиль, и что он дальше после этого делал? Ведь изначально из этой затеи ничего не случилось, потому что Бог не разрешил. Однако Валааму удалось дать Валаку очень плохой совет относительно израильтян. Он посоветовал, чтобы дочери моавитские вступали в брак с сынами Израиля. И за это был на Израиль Божий суд. Вот эта тема звучит на протяжении всего Божьего Слова. И я, кстати, думаю, что именно это имеется в виду в книге Бытие, 6 глава. Я не считаю, что люди и ангелы вступали в брак и производили каких-то чудовищ. Потому что ангелы не женятся и не вступают в брак. Полагаю, речь идет о безбожном роде. То есть люди благочестивые, сыны Божии, начинают смотреть на дочерей человеческих, неблагочестивых. И повторяется ровно та же история. Кстати, история эта повторяется снова и снова и сегодня. Я постоянно вижу и говорю одно и то же. Верующий и неверующий человек не должны вступать в брак. Человек, который пренебрегает совершенно конкретной Божьей заповедью по этому поводу, на самом деле напрашивается на серьезные проблемы. И проблемы эти непременно придут, и весьма скоро. Так бывает всегда. По-другому и быть не может. Давайте прочтем дальше, 12 стих. «И пусть истребит Господь из шатров Яковлевых всех потомков человека, который совершил такое, принося жертвоприношение Господу воинств». Видите, как сурово здесь сказано? «Всякого, кто это делает». Нет различия, проходит человек предписанные ритуалы или нет. Но если он действительно сын, то он все же вернется к отцу. Вот так было и с блудным сыном. Да, еще раз повторюсь, он сын, а не свин. И он говорит: «Я вернусь к моему отцу, потому что отец у меня человек, а не свинья». У блудного сына все равно была природа отца, несмотря ни на что. И Божие дитя не будет жить по греховной природе. Мне как-то написал один человек: «Я диакон церкви, – пишет он, – но я никак не могу отказаться от блуда». Знаете что? Если вы Божие дитя, то вы выйдете из свинарника. Ну а если вы не выйдете из свинарника, то можно сделать лишь один вывод – свинья вы, а не Божие дитя. И это не оскорбление, это просто констатация факта. Потому что свиньям-то как раз и нравится жить в свинарнике по своей природе. Но если вы Божие дитя, то вы оттуда обязательно выйдете. Кстати, этот выход из свинарника возможен лишь одним способом – через покаяние. Если вы просто будете больше заниматься служением, если вы возьмете на себя еще больше церковных дел, то это, конечно, не выход из свинарника, это, конечно, не покаяние. Вы не можете откупиться от Бога, сказав Ему, что «я занимаюсь таким важным служением». Мне доводилось общаться с одним человеком, который развелся, но он говорит: «У меня большое служение, я его не брошу. Ну и к тому же Бог на меня посмотрит и увидит, что я все равно продолжаю его любить и все равно продолжаю ему служить». Но, понимаете, есть определенные вещи, которые дисквалифицируют в служении. Бывают ситуации, когда так, как раньше, уже нельзя, когда что-то обязательно должно измениться. А теперь продолжим читать, и перед нами 13 стих. «Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы, и не принимает их благосклонно от вас». Эти люди приходили к жертвеннику в слезах. Кстати, полагаю, что на том жертвеннике было тогда немало слез, потому что приходили еще и жены, которых эти люди бросили. И вот и те, и другие в слезах. Тогда вопрос, а как же Бог может принять этих неверных мужей? Как Он мог принять их жертвы? Конечно, Он их не принял. Вот так же Бог и сегодня не принимает служение людей, которые продолжают жить во грехе. И лучше было бы, если бы вы остались дома и не мозолили глаза своей публичностью. Бог не принимает таких жертв, потому что Он знает, что перед Ним лицемер. Сначала примирись с братом своим, сначала примирись с ближним своим, сначала примирись с женой своей, с мужем своим. И вот уже тогда приди и принеси жертву. И, кстати, если вы христианин, то Бог вам даст желание помириться. Бог даст вам желание решить возникающие вопросы, причем сделать это как можно быстрее. Ну а теперь читаем 14 стих. «И вы говорите, за что?» Да, вот так они и говорили. Они делали вид, что все в порядке, что они такие белые и пушистые. Как же Бог может такое предположить? Почему бы Ему, собственно, меня не принять? Я принес в жертву такого замечательного ягненка, а Бог мне говорит, что жизнь у меня гнилая. И вот Бог подробно объясняет, почему. И тут все настолько ясно, что не заметить и не понять было бы совершенно невозможно. «За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную, ты заключил с ней завет, ты обещал ей любовь и верность. И что же ты теперь натворил? Как ты мог такое сделать, и как ты собираешься жить дальше? Уж точно жить так, как раньше, не получится. Что-то должно произойти. Должно быть покаяние, должно быть изменение сердца, должно быть изменение состояния и разума тоже. Но нельзя просто прийти и принести жертву и плакать по поводу своей жизни, как будто ничего не произошло. Произошло, друзья мои, и весьма суровое. Читаем 15 стих. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом?» Итак, в чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. «Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей». Мы с вами в прошлый раз уже подробно говорили, что пророк Малахия возвращает нас обратно к сотворению. Кстати, Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 19 глава, делает то же самое. Он также возвращает нас обратно к сотворению. И апостол Павел в своих посланиях также возвращает нас к сотворению мужчины и женщины. Потому что именно там мы находим изначальную цель Бога. Женщина была сотворена как помощник, соответствующий мужчине. Она должна была стать его частью. Без нее он не был мужчиной. Адам не знал, что он мужчина, пока Бог не привел к нему женщину. Вот тогда он все и узнал. А она – женщина. И она также об этом узнала и это осознала в свое время. Он – мужчина, она – женщина, но каждый из них является частью друг друга. Вот когда муж и жена могут такое чистосердечно сказать, это и значит – что у них действительно счастливая семья, действительно славные взаимоотношения. Вот этого-то и хочет Бог. Таковы его намерения, такова его цель. В прошлый раз я говорил про книгу, предназначенную для отрады. Я очень жалею, что не прочитал эту книгу в свое время, раньше, когда только вступал в брак. Я был тогда дерзким и самоуверенным юношей. И мне казалось, что я и так все знаю, и у меня есть все ответы. Однако, читая эту книгу, я понял, что на самом деле ничего не знал, совершенно в этом не разбирался. Полагаю, то же самое относится и ко многим другим. Если вы уже в браке, и вы молодая семья, и вы действительно искренне хотите знать, что Бог приготовил вам в браке и в интимных отношениях, то прочитайте эту книгу. Доктор Эд Уитт и его супруга проделали огромный труд. Кстати, результат их труда, их книга, будет полезна и для тех, кто уже давно в браке. Говорится там обо всем с предельной честностью. И говорит об этом врач-христианин. И так говорит, что уже не до всяких скабрезных шуток и совсем не до насмешек. Ты понимаешь, что все это серьезно. И ты понимаешь, что это затрагивает и тебя, и других людей. И очень хорошо, что об этом уже зашла речь в церкви. Потому что церковь на эти темы говорит недостаточно. А если и говорит, то зачастую во многом так же, как и мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы вернемся к тексту книги пророка Малахии, 15 стих. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей». Бог сделал их двоих единым. То есть их единство воплотилось в их ребенке. Адам представлял собой половину. Ева также представляла собой половину. Но они соединились. Они стали вместе. Единство Адама и Евы было необходимо как раз для того, чтобы искать благочестивое потомство. Однако полное развитие это единство обретает в вере. И вот именно поэтому, дорогие девушки и женщины-христианки, нельзя выходить замуж за человека, который не разделяет вашу веру. Потому что на самом деле вы должны будете идти его путем. И это будет для вас очень сложно, если вы действительно Божие дитя. Вы думаете, что сможете привести его ко Христу после свадьбы? Я вас, наверное, сейчас разочарую. Но разве вы не знаете, что самое большое ваше влияние на него не после, а еще до свадьбы? Да, друзья, влюбленный молодой человек все, что хочешь, делает, чтобы понравиться своей возлюбленной. Но вот когда он уже станет ее мужем, тогда этого пыла угождать в нем поубавится. Так что, если не смогли привести его ко Христу сейчас, до свадьбы, то после свадьбы точно не приведете. И тогда у вас будут серьезные проблемы. Более того, это будет не только проблема, но беда. Мы с вами много говорили о благочестивых детях, о следующем поколении. И совершенно очевидно, что дом и семья, где был развод, это далеко не лучшее место для воспитания детей. Напротив, это очень трудное место. И так Бог говорит: «Я благословил этот брак. Я назвал и сделал его ценным. И вы не имеете права разбивать его просто потому, что вы решили взять в жены язычниц». И надо помнить, что Бог ведь изначально запретил браки с язычниками. Он предельно точно открывает это в своем законе. И вы помните, когда мы с вами читали книгу Неемии, мы отметили, что по завершении своей работы в Иерусалиме Неемия, скорее всего, вернулся в Персидскую империю, потому что у него там была, скажем так, основная работа. Он служил там царю, он подносил вино. Однако через какое-то время Неемия снова вернулся в Иерусалим, и он увидел, что старик Товия, враг Бога, переехал жить в храм. Ради этого освободили одно из хранилищ храма. И первосвященник сделал там для Товии жилье, квартирку такую, потому что сын первосвященника женился на дочери Товии. И помните, что сделал тогда Неемия? Он выбросил из храма все вещи Товии и даже его мебель. Вы скажете: «Ну это уж слишком, это грубо, это неприлично и невежливо». Но ведь Неемия тогда реально очистил храм, без всякого иносказания. Просто пришел и очистил. Сегодня очень важно, чтобы в церкви были люди, которые с такой же убежденностью будут стоять за Божие Слово, как делал это Неемия. Ну а теперь читаем 16 стих. И здесь есть несколько возможных переводов. Один из них в русском синодальном издании Библии, другой вариант в переводе Российского библейского общества, мы сейчас с вами как раз его прочитаем. Но потом прочитаем и третий вариант. Кстати, интересно, что второй и третий на самом деле очень похожи друг на друга. Итак, 16 стих по переводу Российского библейского общества. «Прогонять жену, ненавидеть ее, сказал Господь Бог Израилев, все равно, что пятнать себя насилием, сказал Господь воинств. Берегите дух ваш и не становитесь предателями». Я уже говорил, что этот стих переводят по-разному. Более того, в синодальном издании он звучит просто наоборот. «Если ты ненавидишь ее, отпусти», — говорит Господь. То есть, если ты ненавидишь свою первую законную жену, ты ее просто отпусти. При всем уважении к авторам синодального перевода должен сказать, что такая трактовка вообще никак не вписывается в контекст. Но есть и еще один вариант толкования, и мы можем найти его в большинстве современных переводов Библии. «Ибо Господь, Бог Израиля, говорит, что Он ненавидит развод. Человек покрывает насилие своей одеждой, говорит Господь Саваоф. Итак, следите за духом вашим, чтобы не поступать предательски». Помните, как было в ветхозаветные времена? Когда мужчина вступал в брак, он простирал над молодой женой свою верхнюю одежду. Таким образом, он обещал защищать эту женщину. Помните описание этого в книге Руфь? Руфь была ведь вдовой, и согласно закону, данному через Моисея, она должна была первой обратиться к Воозу, как к родственнику-искупителю. И тогда, и только после этого он мог на ней жениться. Он не мог здесь сам проявить инициативу, он не мог сделать этот шаг первым. Инициатива должна была исходить от нее. И вот Неемия отправила ее на гумно. Вы можете прочитать об этом в книге Руфь, 3 глава. И вот когда в полночь приходит Воос, Руфь ему говорит: «Простри одежду свою надо мной». Иными словами, она просит его о защите как родственника-искупителя. Она просит взять ее в жены. И именно это мужчина предлагает женщине в браке – свою защиту и свою любовь. Ну а жена предлагает мужу свою посвященность и свою жизнь. Вот это и есть картина Христа и Церкви. Ну а в 17 стихе мы с вами подходим к очень интересному и важному заявлению. Бог говорит: «Вы раздражаете», или в других переводах «утомляете Господа своими словами». Представляете как? Бог им говорит: «Знаете, как я устал от ваших длинных благочестивейших молитв? Я так утомился от всех этих ваших свидетельств. Устал я от вас». Помните? Ведь они же и сами жаловались Богу на свою собственную усталость. «Мы устали к тебе приходить, мы устали приносить все эти жертвы». А Бог им говорит: «Я тоже устал от вас, и вы даже не представляете себе, насколько. Вот я от вас действительно невероятно устал. От этого вашего пустого лицемерного служения». Нам с вами, друзья, придется завершить нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз обязательно продолжим. Но скажу заранее. Дальше, уже в следующей главе, Малахия будет говорить столь же остро и столь же конкретно. Это великая, интереснейшая, увлекательнейшая книга Ветхого Завета. Продолжим читать в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.